Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладева, меня зовут. Эскалация Александра Дугина стартует в прямом эфире на «Радио Спутник». Александр Дугин с нашей студии на прямой видеосвязи. Как всегда, Александр Гельч, приветствую.
Здравствуйте.
Напомню слушателям, подключайтесь к беседе, группа ВКонтакте, Рутуб-канал «Радио Спутник», где удобнее, трансляция есть, комментарии под трансляцией оставляйте, ну и пишите с помощью мобильного приложения «Радио Спутник», тоже не забывайте подписываться еще и на наш телеграм-канал. Способов с нами общаться, задавать свои вопросы по поводу тех новостей, которые обсуждаем, способов много. Вот давайте, безусловно, начнем с все-таки переговорного процесса, который продолжается, может быть, пока не так публично, но где-то за кулисами. В любом случае, диалог между Россией и Украиной, возможными еще какими-то государствами, он идет. Мы это все прекрасно понимаем. Все-таки площадка, какая будет площадка в рамках нового раунда возможных переговоров, пока не называется, не говорится. Я только напомню такую историю вопроса, что рассматривается не Стамбул, как это было ранее, и при этом, насколько я понимаю, Ватикан уже тоже не рассматривается, поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе сказал, что это будет не элегантный выбор, ну, в том плане, что Ватикан — это католическая площадка, а все-таки пытаются договориться два православных государства. Александр Гельевич, если я правильно помню, вы, по-моему, называли Индию в качестве возможной площадки. Вот сейчас, как вам кажется, что может быть местом встречи?
Мне кажется, именно для переговоров с Америкой, а нас интересует на самом деле только Америка. Америка ведет против нас войну на Украине. Это ее базовый военный, политический и экономический потенциал задействован со стороны наших врагов. Поэтому для нас имеет значение только Америка. И, соответственно, с Америкой, на мой взгляд, Индия была бы для переговоров прекрасной площадкой. Потому что это страна, которая очень глубоко симпатизирует России и одновременно находится в отличных отношениях с США. То есть вот равноудаленность, если мы бы искали равноудаленность, то, на мой взгляд, идеальная территория и Индии. Может быть, исламский мир, равноудаленный от Запада и от нас, тоже. Но, конечно, вот что касается того, что Турция — НАТО, это как бы мы идем к ним. На их территорию, это минус. С другой стороны, стамбульские переговоры, нам они, в общем, неплохо удаются. И это всякий раз создает в целом политическую конфигурацию в нашу пользу. Поэтому я думаю, что вопрос открыт. Но самое главное, что мне представляется, надо помещать эту тематику перемирия в те долгосрочные или, по крайней мере, гораздо более фундаментальные и долговременные системы координат, чем обычно это происходит. То есть, вот, собственно говоря, идет то, что мы несколько раз в наших разговорах называли осцилляцией. То есть мир не мир, а война продолжается, а вокруг войны происходит именно осцилляции. А вот как она продолжается, вот это влияет не только на то, будут или не будут переговоры будут о чем, даже переговоры будут между кем. Потому что, в принципе, в зависимости от хода войны, с позиции разных участников этого конфликта принципиально меняются. И здесь надо помнить, на мой взгляд, главное. Вот видите, Трамп сегодня в своем Social Truth, в своей социальной сети выступил с таким заявлением. Уже явно, уже совсем уже другим, уже как следующее поколение заявлений Трампа. Это уже не о предотвращении, не о немедленном прекращении конфликта, не о том, чтобы он за один день его прекратит, не то, что он посадит Путина и Зеленского, об этом уже речи не идет. Он фактически объясняет, почему у него ничего не получается. И вот это объяснение очень важно, потому что это тоже все меняет, на мой взгляд. Меняет сиюминутно и, конечно, вписывается в эти более долгосрочные тренды. Более долгосрочным трендом, это очевидно, является нежелание Трампа вести войну с нами. Он еще раз сегодня назвал эту войну Байдена, но добавил, что это война Путина и Зеленского. То есть Путина, Зеленского и Байдена, но не Трампа. Соответственно, вот эта воля его все-таки либо прекратить Этот конфликт, поскольку явно ничего не получается, по крайней мере, с тем наскоком, которым Трамп пытался это осуществить, то это откладывается. А воля выйти из конфликта остается. То есть Трамп хочет вывести США из войны, которую он, Трамп, не начинал. И вот это константа. А вот как он это будет делать? Либо прекратив конфликт, либо замирив две стороны, либо предложив еще что-то, напугав или шантажировав. Это будет меняться. Снова будут выступления. В этом посте Трамп жестко напал и на нашего президента. Очень, очень такими в грубой форме. А с одной стороны, с другой стороны, впервые высказал чрезвычайно важную, на мой взгляд, вещь, которую на Западе вот должны услышать, что Путину нужна вся Украина. Он говорит, я всегда знал, что Путину нужна вся Украина. Вы мне не верили? Он не согласен с таким решением, что Путину нужна вся Украина. Он грозит, что Россия, если добьется своих результатов на этом пути, рухнет, развалится. Это угрозы, это нападки. Это
а на основе жесткие... чего он делает такие заявления, что Путину такие выводы?
На основании того, что это так и есть. Вы понимаете, вот на самом деле нам нужна вся Украина, действительно вся, может быть, за редким-редким исключением там западных областей, нам нужно принципиально установить контроль над этой территорией, чтобы гарантировать и свою безопасность, и свои геополитические интересы, и восстановить историческую правду. Вот тут Трамп сказал правду. Нам нужна вся Украина. Мы это по-разному называем. Мы называем это денацификацией. Попробуйте добиться денацификации, если у нас не будет политического контроля над этой территорией. Нам нужна демилитаризация. Попробуйте обеспечить демилитаризацию, то есть отсутствие военной мощи у страны, которая является независимой, суверенной и имеет поддержку НАТО. Это невозможно без установление контроля над полнотой этой территории. И вот, наконец-то, эта картина просто пришла в фокус. И, видимо, разговор с нашим президентом по телефону, состоявшийся неделю назад, где-то неделю назад, и поведение российской делегации во главе с Владимиром Мединским в стамбульских переговорах, в принципе, как-то начинает прояснять нашу позицию. Мы очень готовы, мы согласны для того, чтобы с Америкой как-то выстраивать систему отношений. Мы действительно готовы на переговоры, на обсуждение разных моделей, но тут есть некоторые красные линии, которые намного-намного находятся дальше, чем те, которые мы обозначаем. Мы обозначаем их по мере возможностей, мы обозначаем их, исходя из той или иной того или иного поворота отношений с Западом. Очень точно, очень продуманно. Но они у нас другие. А они у нас именно те, которые назвал Трамп в своем посте. И второе, что он сказал там же. То есть он говорит, смотрите, это война Байдена, Путина и Зеленского. Путину нужна вся Украина, на меньшую он не согласен. Зеленский хочет воевать и делает бессмысленные заявления, которые срывают окончательно возможность переговорного процесса в эту сторону. А мне что делать? То есть это уже растерянный пост. Там содержатся и угрозы, и жесткие выступления. Нам-то что делать теперь, вот американцам? А в конечном итоге он готовит мир к тому, что Америка, и так и комментирует большинство в западной прессе, что Америка постепенно будет выходить из прямой войны с Россией, не идти по линии эскалации, будут угрозы, может быть, будут оскорбления, жесткие слова, будут и переговоры в Индии, на Ближнем Востоке, в Турции или где-то еще. Но разговор уже о другом. Разговор, в принципе, о стратегическом миропорядке. Разговор о каких-то возможных экономических взаимоотношениях. Это, конечно, предполагает, что прямой военный конфликт между нами и США завершается. Вот к этому мы идем. Но тот вопрос, что завершаться ли военные действия на территории Украины, точно совершенно, что нет. И здесь, конечно, все будет решать война и сила. Вот те люди, которые считали, что мы находимся в положении, чтобы, например, каким-то дипломатическим усилием остановить войну и как-то выйти из этого, это нереально просто. Может быть, было бы хорошо. Просто это невозможно. Это надо исключить. И в этом отношении, я думаю, все стороны, которые сейчас участвуют в этой войне Байдена, Зеленского и Путина, как это называет Трамп, но не Трампа. Обратите внимание, готовится, да, еще если на место Байдена сейчас Евросоюз стоит. Ну, мы просто готовимся к этому лету, мы готовимся к решительным военным действиям, мы собираем силы. И если, конечно, Америка бы была полностью ангажирована в этот конфликт, как было при Байдене, то у нас бы осталась одна эскалация, как мы назвали нашу программу, когда еще мы воевали с Америкой, когда мы воевали с Байденом, и когда мы заходили на этот виток эскалации, которая вела нас неумолимо к ядерной войне и к апокалипсису. Если Америка реально в этом участвует, то в какой-то момент либо мы, либо они, скорее всего, они готовы были бы применить ядерное оружие, либо спровоцировать на это нас. Вот эту часть этой войны России с коллективным Западом постепенно Трамп и демонтирует. То есть вот эскалацию он демонтирует. Даже война сохранится, я думаю. Конечно, она сохранится. А как она до нашей победы может закончиться? Соответственно, он остается участником. Но вот эскалации здесь за все время его нахождения в Белом доме ни одного жеста, ни одного действия в сторону сохранения или повышения уровня эскалации Трамп не сделал. Вот это важно. Заявления разные. Действия, тем не менее, направлены на деэскалацию. Уже это для нас очень, на мой взгляд, неплохой результат. А теперь остается дело за малым – выиграть эту войну по-настоящему. Потому что в случае с Америкой она не имеет позитивного сценария, кроме уничтожения человечества. Да и на это мы готовы были пойти. Наш президент предупреждал, что это вот наша последняя красная линия. А вот теперь нам надо выиграть эту войну, скажем, без этого аргумента. Без аргумента Сергея Александровича Караганова о том, что после ядерной войны кто-то может выжить. Может быть и может, ему виднее, он специалист. Но этот аргумент, по крайней мере, мы отложили.
Но вероятность очень мала, да. Александр Гельевич, позвольте здесь добавить...
До следующего витка.
Да, позвольте здесь добавить, что сегодня в Москву приезжает министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Нет точных, скажем так, планов, и это совершенно нормально, что мы их не знаем, о чем именно будут эти беседы, но судя по тому, что планирует министр встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, с помощником президента Владимиром Мединским, который был в Стамбуле, и также с главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, могу предположить, что некие дальнейшие итоги, промежуточные выводы, либо там, да, какие-то, может быть, планы на будущее, тем не менее, будут затрагиваться в этой беседе, ну и не только российско-турецкие отношения, но и непосредственно, наверное, украинский конфликт.
Пока, кстати, при участии Эрдогана, Фидана, руководство МИД разведки турецкой, предшествующие переговоры мы провели достаточно успешно. В силу и настроя нашей делегации, в силу, кстати, того, что украинская сторона не пошла на радикальный срыв. Это, кстати, в значительной степени результат влияния не только американских кураторов, но и самих турок, потому что турецкая сторона продемонстрировала в данном случае такой, я бы сказал, взвешенный и умеренный подход, тем самым позволив нам, по большому счету, этот раунд переговоров выиграть. То есть здесь у нас скорее положительный баланс, положительный счет в отношениях с Турцией. Турция не подыгрывает, по крайней мере, ни Евросоюзу, ни Зеленскому, а это уже, хотя и к нам она относится достаточно с равноудаленной позиции, но это уже для нас хорошо, потому что в данном случае это позволяет нам проводить нашу дипломатию. А эта дипломатия, как мы много раз уже говорили, направлена на Трампа, и Турция нам не мешает в выстраивании отношений с Трампом и проведении этих переговоров. Поэтому очень хорошо, что встретится. Турция не давит, не ставит ультиматумов, так ведет себя корректно. Второй момент, что Турция сейчас заходит на очень тяжелый виток своей собственной истории. Потому что уже признано, что ситуация в Сирии, Аль-Шара, руководитель сирийских фундаменталистов, которые захватили Дамаск, находится в очень сложном положении. Американские СМИ в один голос это утверждают. Соответственно, да и Рубио недавно об этом говорил. Позиции Турции в Сирии резко падают. Там уже разговор о том, что надо убрать все протурецкие силы, разделить эту страну, чтобы обеспечить мир яловитам и меньшинствам. Америка явно поддерживает курдов. И в Ираке, в первую очередь, у Израиля очень плохие отношения с Эрдоганом. Сейчас возникает идея создать друзское государство на юге Сирии под опекой Израиля. Плюс идет эскалация израильско-иранская, которая не поддерживает США. То есть здесь вот меняется постоянно тоже хоровод разных сил, баланс сил. Сирия – это такой экран вот этих запутанных, сложнейших проблем на Ближнем Востоке. А Эрдоган, который насладился несколькими месяцами эйфорией после того, как протурецкие силы, радикальные исламистские силы захватили Дамаск, сейчас он начинает платить цену за это необдуманное и преждевременное решение. А это на самом деле может очень сильно повлиять уже болезненно на саму Турцию. То есть сама идея поддержки создания курдского государства, все более и более ярко очерчивающаяся в США, но может привести к катастрофическим последствиям, несмотря на тактические успехи турок, например, по демонтажу КПК, к партии курдской рабочей.
Но она официально прекратила свое существование.
Она официально, Аджалан призвал, который в турецкой тюрьме, и руководство курдской рабочей партии КРП. В русском сокращении, в русской аббревиатуре. Но это ничего не значит. Курдский фактор – это огромный народ, распределенный сейчас по четырем ближневосточным государствам, в некоторых местах имеющий полный контроль, как, например, в Северном Ираке, по сути дела, в иракском Курдистане, в Сирии, контроль над территорией, почти автономию. Поэтому на самом деле, если стоит только Америке чуть-чуть, например, поддержать курдов, то я думаю, что Эрдоган окажется вообще в такой ситуации, что ему надо будет не просто поддерживать некий такой уважительный баланс по отношению к участникам конфликта на Украине, а просто вот ему потребуется срочная помощь и спасение от кого-то из этих мировых сил. А тут Америка едва ли придет ему на помощь. С Израилем конфликт. Евросоюз – это вообще ненадежный союзник, и тем более там тоже очень много антитурецких настроений, даже среди глобалистов, например. Поэтому я думаю, что помимо того, чтобы как бы засвидетельствовать в общем, такой приемлемой для нас позиции по украинским переговорам, я думаю, что Фидан будет затронут и эту тему. Потому что, а если у России уже появляются рычаги сейчас. Вот сейчас у России есть рычаги разговора более, я бы сказал, такого, ну, более трезвого, более равновесного с Турцией. Вот, собственно говоря, для нас снабжение нашей группировки на небольшого военного присутствия на базе Хмеймим, чем, в общем-то, шантажировал Россию закрытием проливов Турции до этого, утратило свое стратегическое значение после переворота, который Эрдоган поддержал. Мы не можем быть ему за это признательны. Мы поддерживали до конца Башара Асада, и это совершенно справедливо и логично. Но мы теперь от турок зависим гораздо меньше. А вот они от нас, я думаю, что все больше и больше и больше. И это важный момент. Плюс экономическая ситуация ужасная, плюс Сорос проводят там сети глобалистов, как ни в чем не бывало, антиэрдогановскую цветную революцию через поддержку оппозиционной партии после ареста Имамоглу, мэра Стамбула. Угу. И, соответственно, фактически немного роли изменились. Мы как в какой-то момент Россия находилась просто под страшным давлением всего мира. И турки, надо все-таки сказать, что они, как бы балансируя между этими двумя полюсами, никогда на сторону наших врагов целиком не приходили. О нашей и речи не было, что они на нашей стороне. Но, по крайней мере, они какую-то дистанцию сохраняли. Минимальную хотя бы дистанцию от коалиции которая воевала с нами. Сейчас же баланс изменился, но, конечно, все будет зависеть, я думаю, от летних событий, летних и осенних, потому что вот сейчас действительно судьба мира, судьба человечества будет решаться на территории Украины. Я думаю, что не только мы постепенно готовимся к наступлению, а как освободить нам ту буферную зону, которую недавно приказал освободить наш верховный главнокомандующий, 300 километров, это и в Харьков туда, и Сумы попадают. То есть, в принципе, это приказ к наступлению. Вот, вот что создать на территории Украины буферную зону. Все, это наш бодрый секретарь Совбеза Дмитрий Анатольевич Медведев уже карту такую предложил, как будет выглядеть эта буферная зона. Практически вся Украина в нее входит. Но это приказ к наступлению. И в то же время, я думаю, и по моим данным, Украина и Евроатлантическая коалиция готовятся тоже к наступлению. Они не просто строят линию обороны, ожидая нашего летнего наступления. Они тоже готовы вторгнуться на нашу территорию, сосредотачивают свои силы там, на том же севере, не оставляют попыток прорваться ни в Белгородскую область, ни в Курскую, и, возможно, заходят на Брянск. Уже подготовка есть. Поэтому у нас будет очень тяжелое, тяжелое время, где о мире временным образом лучше просто не думать, для того, чтобы не рассеиваться. Нам надо выиграть эту войну, и, возможно, мы подходим к ее решающей стадии.
Давайте пробежимся коротко по комментариям, которые есть в группе ВКонтакте на Рутюб-канале под нашей трансляцией. Но вот многие про Трампа пишут, и в частности один из комментариев, что договор с Трампом возможен только тогда, когда он прекратит поставки вооружения и не будет данные спутников поставлять. Ну, это такое, знаете, общее мнение, которое всегда все напоминают, все об этом помнят, что он продолжает это делать. С позиции Трампа на украинский конфликт мы посмотрим по-новому и детальнее уже, наверное, после выпуска новостей. Давайте сейчас как раз новости послушаем, потом вернемся. Татьяна Ладяева, Александр Дукин. У микрофонов, друзья, не забывайте писать свои вопросы, оставлять комментарии, в том числе с помощью мобильного приложения «Радио Спутник», и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Через пару минут вернемся и продолжим беседу.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Штурм телецентра в Вильнюсе в январе 1991 года стал кульминацией противостояния националистически настроенной общественности и теряющей вес КПСС. Литва начала выходить из-под контроля через несколько лет после начала перестройки. В 1988 году в ней было создано политическое движение «Союдис». Оно ставило единственную задачу – выход из СССР. Его популярность росла, и в 1990 году движение получило большинство в парламенте. В Литве возникло двоевластие. С одной стороны – «Союдис», с другой – советские структуры. Мнения жителей по поводу суверенитета разделились поровну. В 1990 году депутаты одобрили акт о восстановлении независимого литовского государства и декларацию о государственном суверенитете. Обострение конфликта было неизбежно. «Союдис» принял решение вывести на улицы недовольных людей, якобы для охраны важнейших объектов, в том числе телебашни, которая символизировала грядущую свободу и независимость. Радио и телевидение начали транслировать антисоветские программы. В ночь на 13 января телецентр был взят штурмом группой «Альфа» с погибшими и ранеными. Кто отдал приказ, осталось загадкой. Как и главный вопрос, кто стрелял по собравшимся у телебашни гражданским и силовикам?
Здравствуйте. Я Дмитрий Евстафьев. Политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.
Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады завершили зачистку населенного пункта Беловода в Сумской области и подняли флаг в центре села. Об этом сообщил РИА Новости командир бригады с позывным «Вьюга». Начальник штаба бригады с позывным «Холод» отметил, что Беловоды ранее находились во втором эшелоне обороны ВСУ, и там располагалось большое количество боевых подразделений. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию. Работа по нему продолжается. Документ требует подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также указал, что понимания по продолжению переговоров между двумя странами и по их месту пока нет. Нужно подготовиться ко второму раунду. Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров. Поджигателю волонтерского штаба в Ленобласти, где были вещи для военных и детей, предъявлено обвинение в совершении террористического акта, сообщает пресс-служба регионального управления следкома. По данным следствия, 24 мая в ночное время обвиняемый путем взлома входной двери незаконно проник в здание волонтерского штаба, расположенного в городе Подпорожье Ленинградской области. Там он совершил поджог и уничтожил помещение с находившейся там гуманитарной помощью. Следователь просит суд об аресте обвиняемого. Силовики за два месяца накрыли в России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает ФСБ. У 172 нелегальных оружейников из 58 регионов изъято свыше 400 стволов, более 136 килограммов взрывчатки и свыше 56 тысяч патронов различного калибра. Эстония поощряет использование смартфонов и технологий искусственного интеллекта в образовании, пишет издание Guardian со ссылкой на министра образования страны Кристину Калас. Издание также обращает внимание на запущенную в стране инициативу, которая, как утверждается, должна снабдить студентов и преподавателей инструментами и навыками управления искусственным интеллектом мирового класса. В публикации указывается, что Эстония стремится получить лицензии от американской компании OpenAI, что сделает страну испытательным полигоном для искусственного интеллекта в школах. Гослитмузей с 5 июня по 7 сентября представит выставку «Гражданин большого роста. Дядя Стёпе 90», посвященную самому известному персонажу произведений Сергея Михалкова, сообщили в пресс-службе музея. Там отметили, что в основу экспозиции легли автобиографические материалы Сергея Михалкова из музейного собрания. Представленные на выставке военные плакаты, автографы и документы из архива погружают в эпоху и помогают понять контекст создания образа дяди Стёпы, добавили в пресс-службе. И пока это все новости к данной минуте. А еще больше новостей, фото и видео подробностей в телеграм-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Александр Дугин с нашей студией на прямой видеосвязи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Всех еще раз приветствуем. Призываем подключиться к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, телеграм-канал «Радио «Спутник». И пишите ваши вопросы. Тоже все адресую Александру Гильевичу через мобильное приложение «Радио «Спутник». Я предлагаю, давайте по свежим заявлениям из Кремля, которые, пока мы новости слушали, прозвучали, появились на лентах информагентств. Пробежимся по ним. Они все касаются в том числе и украинского конфликта, и вопроса урегулирования. Работа над проектом меморандума с Украиной продолжается. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Пока нет понимания по месту и срокам следующего раунда переговоров с Киевом. К нему надо подготовиться. Реализация стамбульских договоренностей будет продолжена. Зарубежные лидеры стали свидетелями попыток Киева нанести удары по территории России перед 9 мая. И эти попытки продолжаются. Далее Песков связал с эмоциональной перегрузкой высказывания Трампа по поводу ударов ВКС Российской Федерации по объектам на Украине. Но говорится о том, что контакты Вашингтона и Москвы тоже продолжаются, но говорить о масштабном сотрудничестве пока не приходится. Что еще? Президент примет главу МИД Турции, о чем мы с вами, и обязательно обсудит в том числе и украинский сюжет. Вечером у Путина не исключен телефонный разговор. Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров. Об этом заявил Дмитрий Песков. Но вот пока такие заявления мы слышим. Безусловно, может быть, какие-то еще детали будут появляться. Прокомментируем, Александр Гельч.
Все полностью вписывается в общую картину. Вот этот набор тех осцилляций, тех колебаний вокруг основного вектора, которым мы действительно постоянно видим, что-то лучше, что-то хуже. Песков великолепно, на мой взгляд, проводит на дипломатическую работу, даже, может быть, смягчая некоторые острые углы лучше, или не просто лучше, а более ярко, чем наш МИД, потому что у МИДа все-таки МИД представляет всю страну в целом, все наше ведомство. Здесь тоже надо быть очень осторожным. У Пескова есть определенная свобода и очень тонкое умение преподносить жесткие вещи довольно мягко, например. И лишь когда уже все как бы расслабляются, вдруг звучит очень отдаленно, очень вежливо. Железная нотка нашей суверенной субъектности, нашей геополитической мощи. И прекрасно. Каждый занимается своим делом, все идет по плану. Вот я сегодня утром вспомнил, почему-то есть такая песня у Егора Летова: «Мир или война, мир или война, мир или война, война». Потом «Свобода или смерть, свобода или смерть, свобода или смерть, война». И вот так вот разные оппозиции Егор Летов перечисляет, а все это сводится к войне. Война – это отец вещей. И мы сейчас вот говорим там, переговоры или не переговоры, переговоры или не переговоры, война. Хороша Турция, плоха Турция, хороша Турция, плоха война. И вот так вот совсем. Сейчас, безусловно, да, но из этой войны выходит США. Выходит тоже последовательно с колебаниями. То подпишут одну сделку, то сделают одно заявление, кстати, достаточно враждебное России, то, наоборот, смягченное. И вот эти колебания, осцилляции идут. А война своим чередом, потому что она решит все. Если она будет ядерной, это одно решение, а Трамп и Путин делают все, чтобы она таковой не стала. А вот в остальном, эта война никак не может быть остановлена. Тем более, что искусственным образом она не может прерваться, она не может быть, скажем, остановиться на время. Об этом тоже наш президент говорил. Она может быть выиграна. Либо тогда вообще ничего не будет. То есть она может быть только выиграна нами. Вот это Трамп и дал в своем раздраженном, может быть, от переутомления, потому что у него, в принципе, все не ладится, если так честно говорить. Против Трампа очень жестко сейчас начинается кампания внутри США, потому что после удара и поражения демократы и сторонники Deep State немного отошли и стали уже контратаковать. Они саботируют любое решение Трампа, вообще любое. Все его сторонники подвергаются колоссальному давлению. дискредитации. Европейский Союз временно предлагает себя в качестве такого переходного местонахождения мирового правительства и также старается максимально палки в колеса Трампу вставлять. То есть Трамп сейчас один против всех, и поскольку для него Украина все-таки дело даже не второстепенное, а третьестепенное, он недоумевает, почему такое большое влияние, внимание, вернее, уделяется этому. «Давайте это закончим», — раздраженно говорит Трамп. «Ну, хватит стрелять».
Он же позвольте даже не понимает, тогда еще пару, да, еще пару заявлений тогда сюда же, мне кажется, немного противоречивые. С одной стороны, он, во-первых, все-таки уже неоднократно общался с Владимиром Путиным, и мы понимаем, что эти разговоры были довольно продуктивные, спокойные, да, какие-то адекватные, нежели его встречи с Зеленским. Но при этом он, с одной стороны, критикует Зеленского и говорит, что многие заявления Зеленского, которые он делает, только мешают. И, казалось бы, он тогда должен как-то на него злиться и, может быть, понимать, что тут Украина в основном, да, не дает договориться и, значит, ну, не хочет договариваться элементарно. А с другой стороны, он продолжает не исключать введение новых санкций в отношении России. Вот как одно с другим мы можем сопоставить и объяснить?
Но он же не может стать однозначно на нашу сторону. Это вообще, вот этого требовать просто невозможно.
Нельзя,
он не может. Конечно, но это просто нереалистично совершенно. Это только просто, значит, как-то перейти от реальности к каким-то совершенно абстрактным, невыполнимым мечтам. Он на самом деле хотел бы завершить этот конфликт хоть как-то, что можно хоть как-то было выдать, что западные интересы тоже соблюдены, а с нашей стороны такого сценария вообще не просматривается. Запад начал против нас войну, он должен за это заплатить. Вот наша позиция. Мы должны установить контроль над всей или почти всей Украиной по карте Медведева или по карте хотя бы вот тех буферных зон, которые очертил наш президент. И это тоже еще не конец. А кто это все затеял, кто привел к такому количеству гибели, страданиям нашего народа? Это они думают выйти с сухими из воды? Нет, мы просто усилившись, конечно, мы там как бы предъявим счет всем, кто в этой страшной кровавой бойне был застрелен. Стрельщиком, провокатором, участником. А как иначе? И если мы выиграем, мы выиграем войну. Это серьезно. Мы выиграем войну против Запада, и, конечно, мы будем поступать с Западом специфическим образом. Я уж не буду фантазировать, это тоже слишком далеко еще. Каким? Но это серьезно. И Трамп, если примет нашу сторону, ну, это уже совсем нереально. Такого просто никогда не было и быть не может. Поэтому он хотел бы остановить этот конфликт на каких-то приемлемых для Запада условий. Запад и Зеленский говорят, у нас вообще нет никаких приемлемых условий, кроме полного освобождения вот тех территорий, которые пришли на сторону России, и выплаты репараций.
Еще возвращение Крыма или что-нибудь такое обязательно?
Они все обязательно они ставят. То есть это Трамп, с одной стороны, раздражает нереалистичные планы Зеленского и Запада, которые невозможно воплотить. Ну, конечно, я думаю, он не очень рад и нашей решимости довести дело специальной военной операции до конца. А мы именно таковы. И разговор, вежливый, корректный разговор с Путиным. Мне, знаете, даже кажется, что Владимир Владимирович, очень хорошо понимая психологию Трампа, он начинает свое предложение. Вот там, дорогой Дональд, вот мы очень хотим с тобой выстроить нормальные отношения, ты же сам понимаешь, что это ты такой, надо делать Америку снова великой, твои враги начали этот конфликт. И где-то вот он очень быстро скороговоркой говорит, Украина будет нашей, и снова там, дорогой Дональд. Mm-hmm. То есть вот, и может быть, Трамп, который, ну, все хорошее он воспринимает с радостью, а такое сложное он, в общем, предпочитает не обращать внимания, у него за 2,5 часа переговоров сложилось впечатление, что говорили только о хорошем, а потом, может быть, они расшифровали эти переговоры. И, в общем, вот эта вторая часть, скороговорка, как-то незначай сказано, ну, все-таки Карфаген должен быть разрушен без всякого пафоса, без всякой жесткости, очень вежливо, аккуратно, мягким голосом, Картаго де ленде эст, но все-таки Украина должна быть нашей, Карфаген должен быть разрушен. Это наверняка, просто наверняка, Владимир Владимирович как-то транслировал, потому что это правда. Это просто правда, и без этого ничего иного не будет. Неприятная для Трампа правда. Трамп, не попадающий в его систему координат, И он, в принципе, ну, действительно в каком-то смысле в таком неловком положении. Вести войну – это прямо против интересов и Америки, и его самого, продолжать войну, санкции вводить на Россию. Ну что вот он сделает, например, если он запретит тем, кто перепродает сейчас нашу нефть, то есть Индии и Китаю, дальше это делать жестким образом. Но он вступит в абсолютный конфликт со своим главным союзником Индией. Он придет к эскалации отношений с Китаем, с которым он с таким трудом сейчас пытается как-то прийти к общей платформе по торговой войне, и по тарифам, и еще нанесет удар по ЕС. И в первую очередь по себе. Ну, то есть вот эти принятие этих санкций, которыми он нам угрожает, это развал уже окончательной системы. То есть не так у него хорошо обстоят дома дела и политические, и экономические, чтобы сейчас еще вот таким абсурдным действием, абсолютно никуда не ведущим, Россия выстоит. Россия только соберется. Мы уже доказали, что таким способом на нас влиять невозможно. Мы только сосредотачиваемся. Ну и что вот он достигнет вот с этими страшными санкциями? Ничего. Просто ничего. А вот нам сейчас, я думаю, что вот это, скажем, такие колебания, осцилляции, которые то расхолаживают, то пугают одну часть нашего населения, то другую. Вот это, мне кажется, сейчас надо просто отставить, знаете, вот отставить ерунду. То есть вот это пусть как бы, ну, это все идет, это все нужно, но это вообще не для нас. Нам надо сосредоточиться для победы. И вот Мединский очень правильно сказал на этих замечательных стамбульских переговорах, что мы готовы воевать долго. Мы готовы воевать и 30 лет, как в Северную войну, и 6, и 5, и 3 месяца. Вот сколько понадобится до победы, столько русские воевать будут. И кажется, Трамп это начинает понимать. Уже неплохо. Для того, чтобы нас остановить, надо поставить человечество на карту. То есть в той ситуации, причем в которой, в общем, все и так, и без этого украинского конфликта, все не слава богу. Поэтому я думаю, что вот это совсем не в духе Трампа. То есть он не является убежденным глобалистом, он не сторонник создания единого мирового правительства либерального, с этой его повесткой. Он, наоборот, скорее реалист. Он скорее сказал бы, ну вот великая держава, там, скажем, Россия, ну и давайте с ней как-то общие интересы просчитаем заново. Великая держава Китай, давайте с вами просчитаем общие интересы. Великая держава Индия, поднимающаяся экономически, давайте с вами просчитаем. Есть плюсы, есть минусы, есть противоречия, есть, наоборот, сходство. Если Евросоюз хочет стать великой державой, то это тоже надо уже ихнюю либеральную ерунду тоже сворачивать, потому что они сами себя разрушают. Об этом Венц и Хексит им прямо говорили, что давайте уже заканчивайте с этим, с глобализмом, и тогда станете еще одной великой державой, с вами будем считаться. Но сейчас еще не до этого. То есть, к сожалению, Трамп находится в такой ситуации, что ему действительно приходится обороняться на 360 градусов. Вот куда ни посмотри, все не слава богу. Так настолько сложны поставлены перед ним задачи для исполнения. Задача очень правильная, на мой взгляд, сделать Америку национальным государством, а не плацдармом глобализма, не временной штаб-квартирой размещения вот этого мирового глубинного государства. Как раз вот сегодня вышла моя статья на РИА Новости о мировом глубинном государстве. Я пытаюсь как-то тоже описать эти параметры, этот контекст, в котором действует Трамп. И действительно, если вот это все внимательно проследить, можно, ему не позавидуешь. Ему надо воевать какие-то войны, которые он не начинал, за интересы, которые ему непонятны.
Александр Гельевич, а что уже изменилось?
Тоже трудновато.
Да, а вот что уже изменилось? Мы какой-то промежуточный итог можем сделать из того, что Трамп, ну, то есть он там на самом деле и заявлений много, но и действия тоже есть. Вот в этом плане он же меняет как-то международные отношения вообще там со всеми, да, и на международную арену сильно влияет. Что изменилось?
Вы знаете, вот самые два, мне кажется, фундаментальных таких результата его правления, это первое, что он расколол коллективный Запад, больше единого коллективного Запада нет, и чем дальше с каждым днем два вектора исторического пути развития, становления политики, геополитики, экономики, ценностной системы, они расходятся, то есть нет у коллективного Запада, есть Америка, есть Евросоюз. Евросоюз – остаток того коллективного Запада, который был предшествующие декады вместе с Америкой. И вот Америка вырвалась из этого коллективного Запада, и теперь она что-то другое. Вот такая Трампленд, такое земля Трампа, которая по большому счету хочет следовать совершенно другой повестке и ориентации. Это огромный результат. Он расколол коллективный Запад и просто снял эту концепцию с повестки дня. И я даже думаю, что от этого же никак исправить невозможно, потому что он второй раз, первый раз у него не получилось, но он хотел это же сделать, а сейчас уже получилось. Он коллективный Запад, коллективного Запада больше нет. Это первое достижение. Второе, я думаю, что в самой Америке консервативные ценности, традиционализм, традиционные ценности, представление о остаточной нормальности, которая почти была под корень вырезана предшествующими глобалистскими ультралиберальными элитами, это тоже повестка восстановлена. То есть из крайнего маргинализма традиционные ценности, которые фактически были под запретом до Трампа, они поставлены, не просто реабилитированы, они поставлены в центре. Внимание, Трампу удалось разгромить главные глобалистские штаб-квартиры, это USAID, это Министерство образования, это Министерство здравоохранения, это спецслужбы, это руководство Пентагона. Он везде поставил людей с традиционной ориентацией, которые просто, в общем, принялись осуществлять просто невероятные по масштабу реформы, мы просто себе этого не представляем. У нас, как было два пола, мужчина и женщина, за исключением там эстрады или некоторых таких либеральных политиков, а так-то так два осталось, пола да. у нас было. Так и осталось. И мы думаем, ну это же естественно, ну где-то закрепили мы. Это вообще непонятно, мне кажется, для людей. А как может быть иначе, считают нормальные, здоровые, добрые русские люди? Как Бог так создал? И вообще это так, это гармония мира. А Трамп уже действует в ситуации, где несколько десятилетий всему обществу внедрили, навязали идею, что существует множество гендеров, что существует право осуществлять операции по смене пола несовершеннолетним, и к этому надо их даже принуждать, существуют туалеты для этих разных гендеров, и это уже стало частью их жизни. И вот Трамп все это одним росчерком пера, придя к власти, перечеркнул. Так это же революция, настоящая консервативная революция. Она удалась, Трамп. Миграция безграничная. Сейчас в Гарварде он принял решение не допускать иностранцев для обучения, потому что там были одни иностранцы, там одни китайцы, индусы, там вообще американцев не учатся в Гарварде. Правда, это сейчас не прошло, идет ожесточенное противодействие со стороны вот этих его противников идейных, со стороны либералов. Это решение как бы заморозили, потому что судьи оказались все работающие на Сороса. То есть, конечно, степень минирования своими сетями, с глобальными сетями американского общества, да и всех, я думаю, обществ со стороны либералов и глобалистов оказалась огромная. Трамп этого недооценил, потому что все судейское сообщество, практически все в США, это сторонники либеральных вот этих ВОК-повестки. Это люди, работающие не на страну, не на руководство, а просто на свои дикие идеи, поэтому они саботируют инициативу Трампа, но Трамп, тем не менее, в своей совершенно альтернативной, консервативной повестке достиг невероятных результатов. Мы этого не видим только потому, что у нас общество здоровое. А то общество, оно уже было не просто больное, оно уже подходило к последней стадии вырождения и разложения. И Трамп сказал «нет». Мы возвращаемся к здоровью. И это уже само по себе колоссальный результат. Так вот, во внутренней политике, в идеологии Трамп достиг огромных уже успехов, несмотря на то, что сейчас поднимается волна сопротивления все больше и больше. А в международной политике он, по сути дела, демонтировал однополярный мир, нанес удар по глобалистскому проекту, создал условия для многополярности и расколол коллективный Запад. Это очень много. За 3-4 месяца, так это же огромный результат. Это
проделанная работа, конечно.
Огромная работа. Поэтому единственное, что ему сейчас трудно, и я думаю, что наша определенная деликатность по отношению к США и к Трампу, она основывается именно на том, что с вершины российской власти это видно. То есть обществу, может, это не видно. Мы думаем, почему вот он помогает, почему он не отключит Starlink или там не прекратит помощь. Но на самом деле мы многого хотим. Надо просто посмотреть что уже Трамп сделал с точки зрения нормализации мировой и американской политики.
Но с точки зрения американцев, получается, нам отсюда, скажем так, да, вот это вот не все видно изначально.
Не видно, конечно,
да.
Конечно. Вот представляете, но если бы у нас такое было, и потом кто-то пришел там и сказал, теперь меняем черное на белое. То есть тут все, вот все, это переворот, это колоссальные изменения. Мы этого не видим, потому что хорошо живем. То у нас все в более-менее порядке, люди как-то нормальные. Мы не представляем, в каком состоянии находятся реально американские города, какая степень вырождения, идиотизма, наркотиков, преступности этнической, как там ведут себя эти бесконечные нелегальные мигранты, которые завезли представители Демпартии для того, чтобы они голосовали только за них. Это себе вообразить невозможно. У нас тоже возникают проблемы с миграцией, и с какими-то с анклавами этническими, с преступностью, с радикализмом. Мы уже начинаем это чувствовать на себе. А там ситуация была настолько запущена, что наркокартели спокойно проходили через южную границу, просто почти официально, под рукоплескание демократов в Конгрессе и в Сенате. То есть депутаты, конгрессмены от Демпартии учили, как нелегальных мигрантов избегать преследования полиции. То есть там процессы по разложению общества зашли до такой степени, что нам просто представить себе невозможно. И Трамп это все лечит. И мне кажется, это стоит поддержать. И тоже не ожидая от него, но все зависит от нас. Нам надо победить на Украине, и вот от этого зависит все у нас. Вот это наша главная, пожалуй, я бы сказал, вообще единственная задача, что выполним ее, выполним все остальные. Не выполним ее, что бы мы ни выполняли, все пойдет прахом.
Ну тогда на сегодня именно на этой ноте, на этой точке, собственно говоря, закончим. А в следующий понедельник снова встречаемся в 12:04 по Москве, как обычно, и продолжим беседу. Безусловно, будут новые актуальные новости, которые стоит и нужно будет проанализировать. Александр Дугин был с нашей студией на прямой связи. Меня зовут Татьяна Ладяева. Друзья, впереди выпуск новостей. Оставайтесь с нами, и потом мы вернемся и продолжим работать в прямом эфире.
Эскалация Александра Дугина.